«Комсомольская правда». Настоящее радио.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Из чего состоит Россия и что будет с нами дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Николаевич, ну, тема понятна. Это Фургал, губернатор Хабаровского края. Сегодня, как страшный сон, в 3 утра начинает мессенджер пиликать. Срочные новости, задержат губернатора.
Звук не
А я забыл. Этой ночью я забыл. И я думаю, какой-то страшный сон выключил и убрал его.
Это всего-навсего сегодня утром было, да?
В 3 утра.
Ну, у тебя в 3 утра, я проснулся где-то в 8, наверное, и тоже машинально, вот у всех одни уже привычки, машинально взял телефон, и там первая новость стоит, арестован, значит, задержан губернатор, я даже не знаю, Фургал.
Сергей Фургал,
да. И меня что сразу впечатлило, я нажал видео, и вот показывают его арест. Не знаю, юридически, наверное, правильно, задержание в тот момент. А он, значит, приехал на работу, и его, значит, бойцы в кепках с надписью «ФСБ», значит, вяжут, причем вяжут грубо, хватают его за затылок.
Ну, будем
значит,
честны, как вора в законе его
повязали. Да-да-да, наклоняют сразу голову туда его. Значит, он, видно, что прекрасная съемка, видно, что он в растерянности. И вот я тебе скажу честно, это так началось в колхозе утро, да? И я еще думаю, ой, у нас же радио сегодня. И думаю, вот первое мое удивление, я нашим слушателям скажу, кто не знает, я из Хабаровска. Это мой родной город, куда я каждый год приезжаю. Вот каждый, нет такого года, чтобы я туда не приезжал, не провел там несколько дней. Вот меня покоробило, не знаю, тут во мне, возможно, проснулся просто житель этого города, меня очень покоробило, что губернатора вот так, значит, грубо, как действительно какого-то, значит, уже доказано. Я понимаю, что обвинение серьезное. Mm-hmm. Вот давай покрутимся.
Но если вообще рассказать о деле. Это 2004-2005 год. Убийство двух предпринимателей, которые были связаны с Фургалом. Там ругались они, из-за чего сейчас это все установит следствие. Потом год 2019, его конец. Задерживают одного из партнеров Фургала. И ну, там уже с января, вот сейчас он, видимо, дает показания против Фургала, и его задерживают как подозреваемого в причастности к убийству, наверное, заказному. Mm-hmm. Там одного из предпринимателей убили, кстати, жестко. 8 выстрелов, когда он возвращался
вот
в свою квартиру.
Давай порассуждаем. 8, 28. Значит, во-первых, прошло минимум 15 лет с того события. Значит, доказывать, ну, наверное, у них есть аргументы, наверное, есть чьи-то свидетельские показания, но мы же вроде живем в правовом государстве, где есть такая великая формула. Человек объявляется преступником только по приговору суда. Меня сильно покоробила вот эта форма демонстративного ареста. И я думаю, это неправильно делается, потому что, ну, первое, преступником он становится по решению суда. Второе, хватать за затылок, наклонять голову, толпой наваливаться на губернатора, это вот забудем, как его фамилия и в чем он обвиняется. Угу. Подчеркиваю, обвиняется в делах 15-летней давности. Я с ним, кстати, не знаком. Так получилось.
Вот сейчас срочная новость. Следственный комитет предъявил обвинение в организации убийств и покушении губернатору Хабаровского края Фургалу.
Ну, а в чем тут срочность? Его же...
Потому что там стоит молния.
Ну, вот, а в чем срочность-то? Его что, без этого обвинения просто, значит, хватали и в грубой форме тащили? Итак, мы живем в правовом государстве, человек может быть назван преступником не только по приговору суда. Второй момент. Да, иногда приходится, и мы это видим по телевизору, в интернете, как иногда при каких-нибудь братков, значит, или там воров в законе всех кладут широко с раздвинутыми ногами на асфальте, они лежат мордой вниз буквально, да, именно мордой вниз. Но с ними действительно все ясно. На них уже отпечатки пальцев в миллион раз взяты, за каждым из них 18 кликух и так далее. Слушай, но он... Его взяли в очень интересном месте, он на работу приехал. Он вообще-то символ государственной власти. Мне все равно, фургал он или не фургал, но мне не все равно, чтобы наше население, наш замечательный глубинный народ, он все-таки относится к губернатору, должен относиться с некоторым уважением. Да? И когда мы так демонстративно их, как, я не знаю, как дрянь такую человеческую, а слушайте, аж за него проголосовали, там было два тура выборов.
А вот тут вопрос, кстати, Владимир Николаевич, потому что был
шпорт. Это же и вот так, раз, и вот там. Ну, меня покоробило.
Был шпорт, который был ненавистен краю, насколько я понял, который надоел, и поэтому на протестном голосовании, как на тройке, выезжает фургал.
Это очень интересная история, на самом деле. Там много интересного во всей этой теме. Значит, я с тобой не соглашусь, что он был ненавистен народом. Он, понимаешь, шпорт был такой, губернатор, и наши слушатели, я думаю, поймут, о чем я говорю, он был никакой. Вот такой скучный, неискрометный, старательный. Он был хороший, но, как говорится, не орел, да, как про кого-то сказал наш Владимир Владимирович Путин, в частности. И вот люди, протестуя против шпорта в той ситуации, это были выборы, по-моему, 2018 mm-hmm. года, да, они протестовали не против персональный шпорта, а он для них тоже ведь был символом. Как фургал пришел к власти? Потрясающая история. Значит, он вообще не собирался ни в какие губернаторы. Он тоже многолетний такой записной депутат Государственной Думы.
С 2007 года там сидел.
Да, его поставили тем, как он называется, техническим таким соперником. Все были уверены, что шпорт победит. И так все расслабились, включая, думаю, избирательные комиссии.
И да? Фургала. А? И говорю, и самого Фургала. Который не думал,
конечно,
что победит.
Фургал вообще никакой кампании не вел. Но он был известен, пошел на депутат Госдумы. И вдруг вскрывают эти урны, толком не озаботившись, что надо там посмотреть, что мы там вскрываем. И в массовом порядке бабах вываливают. Опаньки, что получилось. А второй тур получился. А Фургал не собирался. Он вообще... Шпорт, тогдашний губернатор, так сказать, правильный губернатор, ему вальяжно говорит, ну, ладно, давай там, мы сейчас договоримся, будешь моим первым замом, будешь там реализовывать свои программы, что там у тебя, что-то там обещал. А он особо ничего не обещал. Он его просто Фургала взяли, вот народ проголосовал, абы за кого. Возникает второй тур. Ну, там, правда, есть конспирология. Там якобы, и это похоже на правду, предыдущий губернатор Виктор Иванович Чешаев очень не любил своего преемника шпорта, и поэтому он любил Фургала. И это ему тоже аукнулось, его тоже осудили за какую-то смешную историю этого Чешаева, хотя он дошел до полпреда президента в своей карьере. Он там в аренду сдал какое-то государственное помещение не по той цене, и не тем, и не так. Ну, что такая, хочешь стой, хочешь падай. Вот. И вот Фургал побеждает. Он не собирался ни одной минуты быть губернатором. Но как человек азартный, ему понравилось. Ой, я могу стать губернатором? Ага, сказал ему народ. Че, правда? Правда, у тебя все шансы. Ну, видимо, Чешаев где-то его там. Серега, ты давай, у тебя все шансы. Один раз в жизни. Как пела это Ротару, один раз в год сады цветут, да? Один раз в жизни, давай, мы тебя поддержим, у нас тут вот такие ребята, команду тебе дадим, все. И Фургал попер туда, значит, в эти губернаторы. Когда он им стал, ну, тоже власть-то она такая вещь наркотическая, когда он им стал, он стал все сигналы давать, что я за президента, я за власть, я не оппозиционер, я хороший. Ну, во-первых, он же нечаянно выскочил. Тут наверняка была та самая пресловутая папочка с его сомнительным прошлым. Вот. И я думаю, моя такая версия, что... Почему именно сегодня-то?
А потому что есть Сафронов.
А потому что, я думаю, две вещи. Потому что есть Сафронова, возможно.
Это история про госпредательство.
А запросто, и мы про нее тоже поговорим, что слишком много волнения вокруг Сафронова. И потому что Хабаровский край, значит, мой родной, замечательный, орденоносный, показал достаточно плохие результаты по голосованию. И тут Фургал вспомнил и сказал: слушай, Фургал, ну пора с тобой завязывать. Ну что это такое, что там за... сепаратизмы, понимаешь. Вот мне кажется, такое бесит. При том, что я нисколько не сомневаюсь, опять как житель этого, значит, замечательного региона, что Фургал, конечно, запросто может быть причастен и к убийствам, к чему угодно. Знаешь, это раньше деликатно называли в некоторых кругах обычаи хозяйственного оборота тех времен. Это же эхо 90-х годов шло. А Хабаровск очень брутальный край, Хабаровский край. Там есть что делить. Там очень много людей поубивали в ходе разборок. Вот у нас был коллега, я его с удовольствием вспомню, замечательный журналист, покойный Борис Львович Резник, он известен в широких кругах, он был журналистом «Известий», он был депутатом Госдумы много созывов, он очень много мужественных статей посвятил тому, что творилось в этом крае.
Почему, если знали 15 лет про проделки губернатора, почему их не пресекали, поговорим сразу после паузы. Владимир Сунгоркин в студии.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Николай из Московской области нам дозвонился. Владимир Николаевич.
Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
И конкретный вопрос. Угу. Наверное, ввиду заботы о вашем здоровье и глухой вашей самоизоляции от слушателей, постоянных отмен, что будет, дозвониться до вас как до луны. Вы уж извините, но...
Ну, тем более, давайте экономить время, да. Ну, мы не виноваты, да.
4 июня ведущий «Что будет?» вдруг потухшим голосом сообщил, будто задержан Платошкин, не назвав до приличия ни имени, ни отчества уважаемого человека, ведущего полгода у вас аншлаговую передачу. А вы по принципу «сам не слышал, но мне говорили», начали с пафосом обличать его как опасного революционера. Вопрос. Видимо, также заботясь о вашем здоровье, вам не говорят, что ваш коллега из «Вестей» Владимир Соловьев, депутат Госдумы Семен Богдасаров, выражая мнение миллионов слушателей, не раз уже говорили, что стыдно за радио «Комсомольская правда», где открыто обгаживают орден Отечественной войны, обеляют власовцев и бандеровцев, Кашин и Голованов. Летописцы земли русской, как они называют, наглые и самонадеянные.
Все понял. Видимо,
наглые, самонадеянные и никуда не денемся.
Вы, видимо, по бумажке все это зачитали, такое ощущение. Или готовились долго, так у вас гладко очень все получилось. Хорошо, спасибо, я отвечу, тем не менее. Первое. Я действительно считаю Платошкина, человеком, да, чрезвычайно популярным, высказывающим дорогие многим слушателям мысли, но человеком, ушедшим за грань закона, потому что его рассуждение на тему отнять и поделить, я думаю, наша страна уже прошла. Я не считаю, что вы должны вот так уверенно говорить от имени миллионов человек и так далее. Хотя не исключаю, что, может быть, у нас есть и миллионы человек, значит, всячески приветствующие идею снова устроить нам революцию здесь. Значит, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, и снова устроить то побоище, которое продолжалось у нас с 1917 года по 1922 лет. 5 лет матушка России уничтожала свое население самыми светлыми лозунгами. Равенство, братство, справедливость. И уничтожили, насколько я помню, чуть ли не 10 миллионов собственных жителей. А потом погрузили страну в тот самый коммунизм и так далее. Я этого не хочу повторить. Ну, вот, не знаю, миллионы со мной, не миллионы. Платошкин, в принципе, на эту, как выражаются сами коммунисты, на чью мельницу воду льешь, вот на ту и лил. Что касается Кашина, ну, надо слушать его, эти тексты, наверное, больше нам с ручкой и бумажкой, значит, и тоже хватать его за руки, там, где он сильно его заносит. Но это, наверное, и есть такая публицистика. Я не нахожусь, как главный редактор «Комсомольской правды», в восторге от, значит, некоторых пассажей Кашина. Мы с ним обсуждаем, я ему, честно вам скажу, говорю: «Олег, ну вот смотри, ну вот зачем ты вот здесь вот так вот такие вещи говоришь?» Ну, понимаете, если человек будет говорить вот прям по написанному и всегда все правильно, то вы же сами не будете, так сказать, никого такого человека слушать. Всегда полет мысли, он подразумевает то, что иногда этот летящий мыслью Кашин куда-то его занесет. Ну, вот не худший, Кашин, скажем так, не худший публицист нашей эпохи. Его слушают, его огромное количество людей любит и так далее. Ну, что мы, вот этот коммунизм у нас какой-то ужасный, все. Вот обязательно Мардан уволить, Мардана больше. Этот Кашин расстрелять, нет, только Кашин, всех остальных разогнать и так далее. Вот даже такой божий человек, как Роман Голованов, и вполне тихий и мирный, и тебя тут периодически, по-моему, даже здесь где-то, значит, требуют убрать, гад и так далее. Поэтому, ну, это вечный разговор. Наш радикализм нас погубит, наша пассионарность. А нельзя и спокойнее к этому относиться. Думаю, только лучше.
А программу Олега Кашина слушайте в 21 час 3 минуты. Да. Сегодня сразу же после,
да,
нас.
Да, я его буду с трепетом слушать, и, может быть, он нас сейчас слушает. Далекий Лондон, мы ему шлем лучи добра, и говорит: Кашин.
Ну, не надо его ругать.
Ну, не обзывайся, не надо его Кашин, ругать. Не выбирай слова, то он иногда
не нападайте на Кашина.
Как ляпнет. Но он сам понимает, он иногда ляпнет, потом говорит: да, черт, конечно, увлекся. Но журналистика дело такое. Вот давай ты остановился на чем мы остановились? Это мы что-то пообещали?
Мы пообещали сказать, почему 15 лет не обращали внимания на то, что он причастен к убийству Фургала.
Прекрасный вопрос. Значит, объясняю, почему. Знаете, про каждого активно действующего человека в каждом вашем городе, что в Хабаровске, что в Владивостоке, что в Челябинске, обязательно есть большой шлейф всяких рассказов, да, какой он злодей, сколько он кого убил, значит, разорил и сделал, значит, сиротами и вдовами и так далее. Половина этих рассказов, а всегда рассказы вот такие примерно, половина этих рассказов – это точно выдумка про всех, включая про меня, например. Да, вот просто гольная, свирепая чушь собачья. Поэтому, скорее всего, ситуация была такая. Было много так называемых, как силовики это называют, оперативной информации. Ванька Петьке, а Наташка Кольке по пьяни рассказала. Да? Все это надо проверять, перепроверять. И если... Вот, кстати, те самые 30-е годы, когда полстраны расстреляла другую половину страны, расстреливала и садила охотно, да? Ведь они все были построены на тех самых доносах, которые, как выяснилось, ничем не подтверждал. Но их же донос-то не Сталин писал, и не Берия, и не товарищ Ежов Николай Иванович железной рукой. Их писали друг на друга. Вот все это надо проверять. Вот я сегодня с изумлением прочел в завтрашнем номере «Комсомольской правды» порекламирую. Там пишут, что, оказывается, Янукович, от бедолага, просравший, извините за выражение, Украину, да, его РНМ в значительной степени уничтожалось, например, всякими байками, типа, а в детстве он шапки воровал. Да еще не просто шапки, а в туалет.
Это премьер Азаров, кстати, говорит.
Да, вот премьер Азаров в завтрашнем номере говорит, что, ребята, эта история была сочинена в штабе Юлии Тимошенко, удачно запущена, стала таким мемом, и потом... Черта лысого докажешь, значит, было, не было.
А он потом признался, кстати, автор этой политтехнологии.
Ну, так я про другое, я про то, что кто-то узнает, что это неправда, а 99% так ночью разбуди. А что у нас Янукович? А Янукович шапки воровал.
Теперь, вот мне подсказывают, что сегодня в 22:00 вы сможете послушать этот спецпроект на радио «Комсомольская правда».
Как раз про Януковича,
его автор Иван Панкин, замечательные там получились разговоры, потому что я их все прочел в расшифровке, когда мы материал готовили.
Так вот, с Фургалом то же самое. Я, кстати, нисколько не сомневаюсь, что он человек криминальный, но что там правда, что нет, это же суд должен устанавливать. Это огромная следовательская работа. А папочку завести можно на каждого. Буквально на каждого. Ну, на каждого, кто что-то делает. А Фургал был большой бизнесмен этого самого. Значит, я два слова еще скажу, извини, чтобы вы понимали. Хабаровский край – это очень необычный край. Это край, напичканный огромным количеством денег, и деньги эти извлекаются из уникальной ситуации Хабаровского края. У нас вот есть с тобой друг, знакомый Сережа Пономарев, который постоянно говорит, вот Хабаровск – это сонный, никчемный, бестолковый город, где ничего там, вот он постоянно
Хабаровск. А вы хоть что-то хорошее от Пономарева слышали, хоть про кого-то?
Да, другое дело, да, вот он всегда почему-то Хабаровск, он там много лет прожил, и он всегда Хабаровск, что-то бессмысленное. Хабаровск – не бессмысленный город, там добывают очень много золота, платят, лосося, икры красной, угля, ценных пород деревьев. Там транспортный узел большой, там нефтепереработка, которая с 30-х годов, 40-х, значит, с Сахалина нефть перерабатывают. Это очень-очень богатый край, я говорю это со знанием дела. И там, где большие богатства, кстати, Владивосток по соседству, там всегда криминалитет, как на дрожжах, на этом черноземе денежном, там криминалитет, конечно, правит. Это и в советские времена было. Там всегда сидели очень сильные ребята. Очень сильные. Там так все пихаются брутально.
Ну, Владимир Николаевич, вот если честно, есть крупный политик, который все-таки, как ни крути, но депутат, там зампред комитета по региональной политике, потом он становится губернатором. За ним тянется шлейф того, что он причастен к убийствам. Но вот эта папочка, это возможность его всегда одергивать, чтобы он куда-то не полез.
Да.
Вот это на него компромат был. Просто
доказано,
его сейчас разыграли.
Ну да, ну ты же сам лучше все про себя знаешь, говорят ему. Может, это ты, может, не ты. Ну, в папочке-то 48 историй. Подели на 2, все равно 24 останется, да? Скорее всего, это так, да. Да не скорее всего, так оно и есть.
То есть сейчас он был невыгоден, его надо было убрать. У нас 30 секунд.
Хороший вопрос. Я уверен, что, конечно, политическая составляющая была. А может быть, за эти два года, просто два года назад им никто особо не интересовался. Всерьез. А по эти два года контора работала, что называется. Какая контора? И Следственный комитет, и ФСБ, и прокуратура могли работать над товарищем Фургалом.
Мы продолжим говорить про еще одно интересное дело. Это дело о госизмене. Мог ли журналист сдать военные тайны?
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Как дела, Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Давай.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Что будет с Россией дальше? Что будет с делом Фургала? И вообще не начнется ли это, наверное, такой массовой историей с задержаниями губернаторов? У нас Влад из Краснодара дозвонился. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Первое, я хотел прокомментировать историю с Фургалом. Мое личное мнение, Влада, что это идет криминальный передел бизнеса, неважно, кем идет, властью или какими-то спецслужбами или еще. Ну, я так думаю, это просто передел бизнеса идет, криминального бизнеса. Это первый момент. И второй вопрос хотел задать господину Сунгоркину. Вот как вы думаете, считаете, если выяснится каким-то образом, что один из глав южных там республик в такую же историю попал, грубо говоря, федеральная власть засыт, скрутить его в бараний рожек или нет? Как вы считаете?
Спасибо большое, Влад. Спасибо. Сейчас будем отвечать.
Ну, время от времени такие истории происходят, что касается наших солнечных республик. Значит, в том же Дагестане, вы, наверное, знаете, очень много народу пересадили, включая мэров Махачкалы, столицы Дагестана, заменили руководителя Дагестана, и там над ним тоже, над бывшим руководителем Абдулатиповым, значит, очень вьются, так сказать, товарищи из прокурорских всяких ведомств и околопрокурорских. Вот, так что ничего тут такого экзотичного, прямо скажем, нет, и еще не вечер. Вот. Насчет криминального передела бизнеса, ну, опять я вам, как хабаровчанин, скажу, это вряд ли. Эта история не про передел бизнеса, просто потому что весь серьезный бизнес на сегодня в Хабаровском крае, меня хабаровчане, я думаю, поддержат в этом грустном, выводе, он уже хорошо так поделен, он весь у кого надо, и вся сколько-нибудь важная собственность принадлежит, скажем так, федеральным и международным собственникам. Mm-hmm. Вот, там некие, там ничего, как в нашей кинокомедии говорили, все уже поделено до нас, да. Там все поделено.
Вот из сообщений, Владимир Николаевич, которые нам в WhatsApp и Viber приходят,
да,
это
прелесть,
про,
какие сообщения,
про
да.
задержание. Ну, я прямо зачитаю, как есть.
Ну, давай, пишут,
что-то, а что, должны были всего. Его в жопу, простите, целовать,
да.
когда винтили?
Да нет, не надо никого целовать, но надо власть должна уважать себя и должна, ну, скажем так, соразмерно действовать. Если человек представляет опасность, и он, возможно, будет отстреливаться, значит, возможно, бросит бомбу, тогда его надо, конечно, сбивать с ног и так далее. Но в данном случае руководитель первый, неважно, как его фамилия, Фургал или Сидоров, значит, руководитель края, избранный большинством населения, идет, шагает, топает на работу. Че ты его хватаешь, ломаешь, загинаешь ему руку, значит, он что, будет сейчас сопротивляться? Подошли, представили, сказали: дорогой гражданин Фургал, вот есть решение вас задержать по обвинениям, пройдите в автомобиль. И все. И это можно также точно красиво снять. И, кстати, из фильмов советского времени мы знаем, что именно так министров забирали, уводили без демонстрации. Я поэтому этой демонстрации не понимаю. Она еще, я знаю, есть теория, она заключается в следующем, что надо вот так его оглаушить, как бы унизить, опустить его всенародно, чтобы он быстро-быстро начинал давать показания. Но я думаю, такие персоны, как Фургал, и неважно, Фургал, не Фургал, как губернатор края или крупной области, они, скажем, вот мне такое ощущение, что они в наше время все готовы к такому развитию событий. Потому что это стало популярно. Я напомню цифру, мы тут специально смотрели, это 13-й губернатор, арестованный у нас за последние несколько лет. Вот, тут есть еще какие-то интересные реплики. Вот вы за весь народ не говорите, где тут это, за весь народ не писал доносы и так далее. Слушайте, но как вы можете утверждать, что все писали? Слушайте, но это же не, ну как сказать, не разговор по бумажке, не говорилось, что все писали, хотя мог сказать все, многие, конечно, но ведь та история коснулась миллионов. Да, не весь, мои родственники не писали, мои тоже не писали, но я вот могу сказать, что, не знаю, удивляться и что про это думать, но у меня нет в моих родственников ни одного попавшего под репрессии. Ну, вот я не знаю, хорошо или плохо, ну, вот так получилось, извините. Вот, ну, вот,
но
вот
у нас программа «Что будет?»
Нетерпимость какая-то зверская, что вы такие злые? Платошкин выступал за средний частный бизнес, ну, он против крупного выступал, ну... Платошкин был очень говорлив, и он за что только не выступал у нас.
Владимир Николаевич, у нас программа называется «Что будет?», и после этого задержания, уже ареста Фургала, что будет дальше? Это знак элитам, это знак губернаторам, что вы все под Богом ходите. Вот что будет
дальше?
Ну,
смотри, так как Фургал прожил большую, интересную и яркую жизнь в бизнесе, то, безусловно, что-то есть на него. Без этого, как говорится, быть уводиться и не испить, или там что еще, всякие народные мудрости у нас есть по этому поводу. Я думаю, он будет осужден, и я думаю, что все-таки силовые органы тоже учатся и тоже делают выводы из своих предыдущих каких-то осечек. Я думаю, что тут они уже подготовились от всей души.
Ну вот кто хочет увидеть что-то интересное, вы загуглите «Фургал, пластиковый стаканчик Госдума». Очень любопытная, кстати, фотография про него.
Ну так, для прикола,
да, что для прикола. Ну, да. Просто про кого мы говорим сегодня весь день, это тоже интересный факт из его жизни. Давайте к следующей теме. Это Иван Сафронов, журналист, который работал советником Роскосмоса, и потом оказывается, что он якобы по обвинению спецслужб передавал за рубеж какие-то наши военные тайны и сотрудничал с разведкой, походу, даже натовской. Вот эта история, Владимир Николаевич, это для вас это что? Давление на журналиста, разоблачение шпиона, это какая-то война с Роскосмосом. Что тут произошло?
Знаешь, меня занимает даже не те вопросы, которые ты задал, потому что все вопросы, которые ты задал, это вопросы гадательные такие. Да, можно гадать, можно значит, как это называется,
пари
заключать и так далее. Вот. Но это не более чем гадание. А вот другая вещь, которая уже сейчас проявилась, она не из раздела гадательности, а из раздела нашей, так сказать, текущих умонастроений, и много интересного вскрыл эти сутки прошедшие, тоже ведь двое суток, по-моему, прошло, да, с известия про арест журналиста, бывшего журналиста, ныне советника главы Роскосмоса по пиару. Значит, первое, у нас вот что ни случись, уже мы можем быть легко, так сказать, быть пророками и прогнозистами, что ни случись, тут же выстраивается такой свиньей, значит, как на Чудском озере.
Ну, в хорошем смысле этого слова,
свиньей. В хорошем, свиньей. Да, как войска на Чудском озере, значит, выстраивается вот этот весь клан, как его принято называть.
Сопрано.
Либеральные, да, сопрано. Либеральные, значит, общественности начинают дружно, как по команде, на третьей минуте уверенно вещать, значит, о том, что Иван не виноват, не может быть виноват. Это все кровавая гыбня, как они ее называют. И в общем, свободу Юрию Деточкину. Значит, и вот это меня всегда потрясает. Значит, дальше ФСБ уходит всегда, она же прокуратура, она же Следственный комитет, уходит в глухую несознанку и говорит что-то очень невнятное в количестве 12 слов. Что хотите, то идемте. Дальше идет длинный такой, это нас тоже ждет, длинный период, во время которого буйная наша общественность всем и каждому ночью разбудит, докажет, что Ваня не виноват. Ну, Ваня условный, я с ним не знаком, я извиняюсь, что... Ну, просто для простоты, так сказать, изложения. Значит, ну, для них он Ваня, наш Ваня не виноват, а кровавое, значит, КГБ, значит, оно по-прежнему лучше назвать КГБ, потому что уж так для кровавости, да, оно еще одну невинную душу утащило. И вот это вот меня всегда потрясает, вернее, потрясает и всегда, и сейчас тоже. Вот, и по этому поводу... А когда все доходит до приговора, тоже, естественно, никто уже ни во что не верит и так далее. Вот эта ситуация очень интересна. Кто-то у нас на радио КП здорово сказал, что почему-то у ФСБ нету своего голоса, который бы, ну, все-таки побольше бы говорил. Все-таки мы живем в медийную ситуацию, в медийное такое время, и всякое молчание прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ, оно работает против них. Ну, знаешь, свято место пусто не бывает. Если вы молчите, то на это место идет огромное количество информации.
Им тоже нужна такая Мария Захарова.
Ну, вот, конечно. Ну, нет, у них есть своя Мария Захарова, у них есть свои ЦОСы, там у них есть Следственного комитета, есть вот это Светлана Петренко, да, и так далее. Есть соответствующие там в прокуратуре. Во всех у них есть органы, но эти органы очень немногословны. Они, я бы сказал, так не по-современному немногословны. Я понимаю, существует тайна следствия и так далее, но вы что-то хотя бы можете понемножку.
А вот почему говорить? Не говорят, мы обсудим сразу же после короткой паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. WhatsApp и Viber, пишите нам туда сообщения.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Обсуждаем историю с Иваном Сафроновым. Это журналист, советник Роскосмоса, которого обвиняют в госизмене. Якобы он сливал секреты военные за рубеж. Владимир Николаевич.
Ну, смотрите, всего сутки или двое прошло с тех пор, как, продолжая тему медийного, скажем так, окормления всей этой темы. Двое суток прошло по поводу, значит, информирования по поводу Ивана Сафронова. Что говорят в эфире в разнообразном? Он не мог шпионить, потому что он журналист. Вот забыли, что его фамилия Сафронов, Иван. Вообще-то большинство разведчиков – это журналисты. Вот чисто статистически. Разведка с 17 века, со времен Даниэля Дефо, автора «Робинзона Круза», значит, привлекает журналистов и писателей. На разведку работал Иван Тургенев, благообразный автор, значит, «Отцов и детей» и прочих, значит, произведений. На разведку работало огромное количество писателей и журналистов. На разведку в том числе работали, это уже не тайна, это все вскрыто, в советские времена огромное количество журналистов с корочками газет ведущих, и страшно сказать, «Комсомольская правда». Они,
значит, лучше многие, бы этого не говорили.
Многие, а поздно, потому что есть же огромное количество мемуаров, досье опубликованных и так далее. Они были прекрасными журналистами. Вот как началось с 24-го года, так и шло. Вот, и все это, и когда после этого эти люди на голубом глазу говорят, ну, как он мог журналистом быть, и что он там мог нашпионить. Дальше говорят, такой же абсурд. Это про аргументацию. Забыли, Сафронов, дай бог ему, чтобы он оказался честным, хорошим журналистом, но вся аргументация. Дальше. Он не имел допуск к военной и государственной тайне, поэтому, слушайте, журналист, почему журналисты к разведке всегда привлекаются? Потому что они, болтаясь, выпивая, значит, с самым разнообразным народом,
ты знаешь вообще народом, всех.
Они много чего узнают. Они могут даже в портфель, если надо, залезть, кому надо, потому что дружат. Все-таки скажу, что Сафронов был очень знаменит высочайшими количеством контактов в среде секретоносителей и очень много знал, чем всегда гордился.
Ну, важно сказать, вот. Мы сейчас никого не обвиняем. Мы не говорим, да, что...
Не-не-не-не.
Потому что говорим. Сейчас начнется.
А вообще, да, но тем не менее начнется. Но он все равно начнется. А вообще, пойдемте дальше. Слушайте. А давайте, чтобы понять будущее, надо немножко в прошлое окунуться. У нас в очень свежем прошлом есть две истории. Одна история про журналиста, я хочу ее напомнить. Uh-huh. Его зовут, он жив-здоров и лучше нас, так сказать, бодр. Это Григорий Пасько. Uh-huh. Это очень похожая история. Это был военный журналист. Значит, газеты тоже дальневосточные, по-моему, «Боевая вахта» от газеты была Тихоокеанского флота. И вдруг его арестовывают. Значит, якобы он телевизионщикам что-то там не то рассказал. Значит, поднялась страшная волна в защиту Пасько во всем мире. Он стал лауреатом миллиона премий. Он стал, значит, символом сатрапии, борьбы с сатрапией, с проклятым КГБ и так далее. Ему, а так как это были 90-е годы, и тогда все как-то были, так, прижав уши, жили. И Пасько страшно интересная история. Ему дали в итоге 2 года. А там низший срок 4 года, потому что компания была большая. Но чем все кончилось? Очень интересная история. Кончилось тем, что когда, значит, он обратился в Европейский суд по правам человека, Европейский суд по правам человека, рассмотрев это дело, признал, что его правильно осудили. Что он, то есть признал, что он шпионом был вообще-то. А дальше выясняется, это как... Как у нас все устроено? Почему-то целый ряд борцов за свободу и демократию не называл в случае Пасько, и вообще не называют. И, я думаю, в этом случае не называют кучу вещей, которые были очевидны. Он же Пасько отдавал японским журналистам почему-то свои блокноты со схемами, на которых он же был военный человек. Он рисовал там схемы баз. Он рисовал графики движения эшелонов, которые с ядерным топливом. Он вообще-то реально давал, секретную информацию.
Ну, а мог...
Он занимался ядерным арсеналом. Он давал про ядерный арсенал. И за это, кстати, ему платили. Вот у нас Марго Симонян написала, надо проверить. Ключевой момент. Платят за эту информацию.
Ну, вот да. Платили. Вот я сейчас к этому и хотел сказать. Пасько-то тут все понятно. С ним, кстати, у Евгения Попова можно
посмотреть. Что значит все понятно? Это ничего никому не... Разбуди ночью наших многих людей, скажешь, Пасько невинно осужденный, это жертва и так далее.
Но здесь мог этот Сафронов случайно взять и кому-то проболтаться?
Я тебе вторую историю. Был такой Игорь Сутягин, вокруг которого поднялся страшный шум, когда его арестовали. Он был ученый, Игорь Сутягин. Его арестовали. Вся прогрессивная общественность шумела, что Сутягин – это невинная жертва, это просто ученый и так далее. Чем все кончилось? Ему срок дали. Но, тем не менее, ночью разбуди любого демократа, и он скажет, что Сутягин – невинная жертва. И вдруг... Американцы захватили нашу сеть. Это та самая сеть, группа товарищей, куда входила, все помнят, Анну Чапман, рыжеволосую красотку. Их стали обменивать. Вот эту, их 10 человек обменивали на 4 наших сидельцев. И что ты думаешь? Обменяли, кстати, на Скрипаля, предателя из... помнишь Скрипаля? Это тот самый Сергей, по-моему, Скрипаль, который попал в эту историю с отравлением. Значит, еще одного. На 4. Среди этих 4, которые, четко агентура западная, оказался Сутягин. И Сутягин, который невинная душа, он почему-то оказался в Британии, он почему-то прошел там серьезное, так называемый, есть у них термин, дебрифинг, или брифинг, как они, он прошел там, глубокое это собеседование и куда-то исчез. Слушайте, если он скажет, ребята, я невинная душа, ты чего в Англию-то поехал? А он именно в обмен. А как он попал в 4? Это же было соглашение. То есть они его вытаскивали, американцы, вытаскивали его как своего человека. А перед этим у нас были, знаешь, свободу Анжели Дэвис. У нас было, у нас были там рядами и колоннами, Невинный, Сутягин и так далее. Вот две темы, Пасько и Сутягин.
Но очень все равно интересно. Важно понять, а с Сафроновым что будет?
А третий – это Камень.
У нас вот минута остается.
А ты про Камень знаешь историю? Минута
остается. Знаю, когда да. Мамонтов снимал этот фильм.
Да-да-да, его все исклевали. Оказался Камень настоящий.
Они что будет с Сафроновым? Его отпустят или вдруг послушают тех, кто сейчас
за
него?
Я не знаю, отпустят его или нет. Возможно, будут какие-то политические решения или обменяют, да? Но ясно, для меня ясно одно, что в 2020 году просто вот так взять невинную душу, и да еще после истории с Голуновым, постоянно поминаем, взять без серьезных доказательств человека и дальше его, да такого известного. Он же в пул президента входил, он в пул правительства входил, он очень известный человек.
Не знал многих генералов, как пишут
да,
наши эксперты.
Да, взять его без доказательств, да кто на это пойдет? Кому нужно звездами своими рисковать из этих генералов?
Услышимся с вами в следующий четверг в 8 вечера. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. И специально для «Фургала» у нас песня про Хабаровск.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио поколения кино.